Олимпиада школьников Ломоносов «Стань журналистом». Совместный проект Радио России и факультета журналистики МГУ. Абитуриенты сдают экзамен в прямом эфире Радио России.
Здравствуйте, в студии Екатерина Курицына, а в эфире 18-й сезон ежегодной Олимпиады школьников Ломоносов по журналистике. Проводится она факультетом журналистики МГУ совместно с Российской газетой и нашей радиостанцией. Олимпиада, конечно, не волшебная палочка, друзья, раз это студент. Школьники проходили два тура, заочный и отборочный в ноябре и заключительный, который состоялся буквально на днях, 29 февраля, в здании МГУ. Школьники писали там эссе. Ну а сегодняшний наш радиотур традиционно станет финалом Олимпиады. 11 лучших участников, которые были отобраны в результате предыдущих двух этапов сегодня в нашей студии. Перед тем, как представить вам профессиональное жюри, я хочу предложить вам послушать обращение ко всем ребятам ректора Московского государственного университета имени Ломоносова Виктора Садовничева.
Я хотел начать с того, что отбор талантливых ребят – это наша стратегическая задача в Московского университета, а Олимпиады, безусловно, это лучший способ. И вот мы гордимся Олимпиадой Ломоносов, которая возникла тоже из форума Ломоносов, организованного студентами, еще в 2005 году. Она проходит на многих площадках по всей России, проводится по многим предметам и вообще принимает участие почти 100 тысяч школьников в нашей Олимпиаде Ломоносов. А именно вот сейчас мы говорим о финале, выявлении победителей и призеров этой Олимпиады по профилю журналистики. Среди талантливых ребят, которые вот набрали наибольшее количество баллов в предыдущих состязаниях. Вообще такой конкурс «Стань журналистом» был впервые проведен в 2003 году. Он вошел в состав нашей Олимпиады Ломоносов, а победители успешно работают и преподавателями, и в студиях, и журналистами. И главное, что судят сейчас жюри, это не только преподаватели факультет, но и действующие журналисты. Но сегодня вот в радиотуре хорошие ребята, они представляют различные регионы России. Среди них и выпускники, и школьники 9-10 классов. И, конечно, хочется пожелать удачи всем ребятам. Удачи в этом состязании.
Ну а прямо сейчас я представляю вам профессиональное жюри. Михаил Борисович Копчиков, заместитель проректора МГУ имени Ломоносова.
Добрый день.
Елена Леонидовна Вартанова, декан факультета журналистики МГУ.
Добрый день.
Мария Михайловна Лукина, заместитель декана, председатель творческого жюри.
Здравствуйте.
И журналист Российской газеты, наши партнеры Ксения Колесникова.
Здравствуйте.
У меня к вам вопрос, как к декану журфака. Сегодня многие деканы факультетов журналистики вузов жалуются на то, что абитуриенты не подготовлены, неграмотны, у них узкий кругозор. Наверное, олимпиадники всегда на голову выше. Что в этом году можете сказать о подготовленности ребят?
Совершенно с вами согласна. Олимпиадники всегда представляют самую лучшую часть нашей потенциальной студенческой аудитории. И я уверена, что они не просто лучшие, а они отражают изменения тенденций в подготовке к вузам. Я бы сказала, что с каждым годом мы видим все больше и больше хороших, талантливых, глубоко подготовленных ребят. И первый курс прошлого года отмечался нашими преподавателями как более подготовленный, чем в предыдущий год, хотя в предыдущие годы по сравнению с предшествующими поколениями были лучшие студенты. В этом смысле, мне кажется, конкуренция этого года была очень жесткая, и отобрать вот этих 11 лучших ребят было не так просто, как раньше.
Михаил Борисович, я смотрю на список сегодняшних финалистов и вижу, что больше половины из них все-таки ребята из Москвы и Подмосковья. Значит ли это, что в регионах подготовка несколько хромает?
На самом деле, конечно же, не значит, и очень часто бывает, что как раз ребята из регионов не только... Мы здесь видим несколько человек из дальних регионов, есть это и Татарстан, и Новокузнецк, и Ижевск, но есть по некоторым профилям у нас как раз тенденция больше там 90% ребята из регионов как раз. И очень часто, например, по профилю права ребята побеждают из регионов. Но, безусловно, у москвичей, конечно, есть, наверное, были да, преимущества, но с развитием цифровизации в Российской Федерации у нас, в общем-то, подготовка в регионах сейчас выравнивается.
И вопрос еще, Мария Михайловна, я хочу задать, как председателю творческого жюри. На какие темы, скажите, сегодня ребята охотнее и интереснее всего рассуждают в своих эссе?
Вы знаете, в этом году на меня, например, произвело впечатление, что все маленькие абитуриенты с 5 по 9 класс писали по басням Крылова. И будет у нас в следующем, там, через 10-15 минут девочка, которая написала по басням Крылова очень симпатичное сочинение, где классифицировала всех животных и дала им свои роли, там, мартышки, свиньи и так далее. В общем, вот на меня в этом году вот это произвело очень большое впечатление. И еще были прекрасные сочинения по «Войне и миру», по салону Шерер, каким образом вот эта тема показывает, как протекала жизнь светская. Меня удивило, что дети понимают это.
Спасибо. И слово предоставляю сейчас корреспонденту «Российской газеты» Ксении Колесниковой. Ксения.
Добрый день. Я хотела поддержать всех наших участников и сказать о том, что ребята, которые станут победителями, а затем студентами журфака, смогут попасть на практику в «Российскую газету», в наш отдел, и в том числе в отдел образования и науки. Я приглашаю
будущих... Уже став студентами МГУ.
Да, приглашаю будущих коллег.
Спасибо. Ну что, жюри представлено. Пришло время начать наш экзамен. Экзаменаторы готовы. Ручки расчехлены, я смотрю. Ребята, волнение в сторону и удачи. Приглашаем в студию первого участника.
Экзамен в эфире.
Итак, первая участница уже заняла место экзаменуемого. Это Софья Малинникова. 11 класс, Московская область, город Лыткарино. Софья, здравствуйте.
Добрый день.
Сначала первый вопрос. Вы тянете из этого конверта. Читаем.
Какие онлайн-издания вы знаете, какие читаете? Интересный вопрос, так как сейчас почти вся печатная журналистика переходит на онлайн-издания, чтобы не терять читателя. Так и, скажем, «Российская газета», и «Комсомольская правда», и многие другие издания можно найти на онлайн-ресурсах. Одним из моих любимых являются онлайн-издания, такие как «Медуза», «Лента.ру» и «Дилетант». «Дилетант», наверное, мой любимый исторический журнал, который повествует о культуре, об истории России и мировой истории. И там можно найти много всего интересного.
А новости вы откуда получаете?
Новости получаю в том числе из интернет-источников, онлайн-изданий. Можно найти, скажем, на сайте «Медуза», один из самых мной используемых, пожалуй, порталов. Вот, скорее всего, там.
А можете ли вы предположить, как у одного издания, «Российской газеты» или «Комсомолки», отличается аудитория, которая читает сайт и бумагу?
Онлайн-издания прежде всего используются больше молодыми поколениями, скорее всего. Ну, или людьми, которые пользуются интернетом и более продвинуты в этом плане. А также бумажные издания тоже можно часто использовать.
Тяните второй вопрос.
Угу. В музеях, усадьбах каких русских писателей вы побывали и хотите побывать, и почему? В России огромное количество музеев, усадьб русских писателей, такие как Ясная Поляна в Тульской области, усадьба Льва Николаевича Толстого, усадьба Карабиха в Ярославской губернии, усадьба Некрасова и многие другие. Мне эта тема очень интересна, и во многих усадьбах я была, в таких, как уже перечислила, и мне бы хотелось посетить некоторые музейные места и места писателей и поэтов, может быть, в Санкт-Петербурге или в Ленинградской области. Это не усадьбы, но все-таки дома-музеи, в доме музея Александра Сергеевича Пушкина я еще не была и считаю, что обязательно должна туда съездить.
Вопросы экзаменаторов.
А вы были в этих усадьбах, которые вы перечислили, потому что вам нравятся писатели?
Да, и в том числе, конечно, я люблю творчество Льва Николаевича Толстого и Алексея Николаевича Некрасова, Афанасия Афанасьевича Фета в Мураново. Вот. Но, тем не менее, это же и культурное развитие также. И мне кажется, что каждый должен посетить одно из таких мест. Это и природа, и историческое наследие, и многое другое.
А вы гуляли в парке вокруг Ясной Поляны?
Да, это
замечательный парк. Какие мысли на вас этот парк навевал? Ну, все время вышло.
К сожалению.
Спасибо. Софья Малинникова была первая участница. А у нас за столом следующая участница, София Косарева, уже вскрывает свой первый конверт.
Какими знаниями должен обладать обозреватель культурных событий? Это очень интересный вопрос, потому что, во-первых, я сама хочу быть обозревателем культурных событий, меня интересует музыка, искусство, и, на мой взгляд, вообще самое главное знание, которым должен обладать вообще любой журналист, это интерес к тому делу, которым ты занимаешься, любознательность и именно настроенность на работу в той сфере, в которой ты хочешь работать. Например, если ты хочешь работать в культурной сфере, то тебя должно интересовать искусство, музыка, балет, в общем, различные сферы культурных событий.
А в каком СМИ вы бы хотели работать? В печатном, на радио, на телевидении?
Я бы хотела поработать и на радио, например, на радио «Культура», также на телеканале «Культура», потому что я очень люблю этот телеканал, мне нравятся там такие программы, как «Энигма», которую ведет Ирина Никитина, «Агора», которую ведет Михаил Швыдкой, «Главная роль», которую ведет Юлиан Макаров.
А можно такой немножко провокационный вопрос задать? Молодежь слушает очень много рэпа. Можно ли рэп считать культурой?
Ну, на мой взгляд, в какой-то степени да, потому что все равно это музыка, это слова, но, однако, мне кажется, это все равно не высокая культура, а все-таки какая-то низкая, такая достаточно, потому что она прививает, ну, не такие высокие ценности, как какие должна прививать культура, в принципе.
Ну, можно сказать, массовая, хотя не совсем.
Ну, да. Да.
Тяните второй конверт, Софи.
По мотивам каких литературных произведений писал музыку Петр Ильич Чайковский? Ну вот опять мне попался музыкальный вопрос. И, во-первых, конечно же, Петр Ильич Чайковский писал в основном произведения по Александру Сергеевичу Пушкину. Например, это «Пиковая дама». Также могу просто вспомнить его произведения. Это «Времена года», опера «Евгений Онегин», конечно же, по поэме Александра Сергеевича Пушкина. Ну вот, все, что вспомнила.
Ну, это неплохо.
А вы знаете, где Чайковский начинал свое музицирование?
Вы имеете в виду...
Где он родился?
Он родился в городе Воткинск. И сначала он вообще не учился музыке, он сначала вообще служил, по-моему, где-то офицером морским, по-моему, потому что его дядя решил за него его судьбу, но потом все-таки Петр Ильич решил переквалифицироваться в музыканта.
Его вы с кем-то путаете, наверное, нет? Потому что его мама учила музицирование с самого раннего возраста.
А давайте вернемся к операм. Да. Вы слушали оперы, которые вы назвали?
Да.
Вам что-то запомнилось?
Во-первых, «Пиковую даму» я слушала в... Даже не слушала, а смотрела в Малом театре. Это была не совсем опера, это скорее был спектакль. В главной роли играла Вера Васильева, а постановка Андрея Житинкина.
Понятно. Спасибо.
Спасибо. Мы благодарим вторую участницу, Софию Косарева из Москвы. За нашим столом следующая участница Мария Урусова из Москвы, 11 класс, уже открывает свой первый конверт.
Какие основные цели работы журналиста? Журналист занимается тем, что собирает информацию, обрабатывает ее и распространяет. В первую очередь журналист должен быть объективным и непредвзятым для того, чтобы информация, которую он представляет людям, правильно формировала их картину мира. Журналист должен соблюдать, поддерживать информационный баланс, быть ответственным и помогать развивать свою аудиторию.
Можно вопрос?
Да.
Вы все правильно сказали, но может ли журналист высказывать свое мнение?
Нет, как я уже сказала, журналист должен быть объективным, и как только он будет трактовать какое-то, ну, высказывать в своих материалах свое мнение, это уже будет не объективный материал.
Но есть же авторские колонки, есть аналитики.
Это подразумевает определенный формат, то есть это воззрение, в котором чуть больше присутствует своего мнения, возможно, рецензии, в которой есть авторская интерпретация, или беседа.
Часто говорят, что в России есть особый тип журналистики – публицистика. Вы что-то можете про публицистику рассказать?
Возможно, в современной журналистике под публицистикой можно подразумевать какую-то гражданскую журналистику, например, блоги в Инстаграме. Одна из самых известных инстаграмных журналисток – это Александра Митрошина.
Вот в ее... Наша выпускница.
Да. В ее текстах всегда присутствует очень яркая, четкая позиция, и вот, мне кажется, это относится.
Ну вот там-то как раз допустимо в публицистике,
да,
позиция.
Это определенный жанр.
Спасибо.
Мария, тяните второй конверт.
Работы каких отечественных режиссеров кино и театра вам нравятся и почему? Одним из моих любимых режиссеров на данный момент является Кирилл Серебренников. Он выступает и в роли театрального режиссера, и в роли кинорежиссера. Я часто бываю в театре «Гоголь-центр». Там часто ставятся постановки по литературным произведениям классическим. Например, недавно побывала на «Обыкновенной истории» Гончарова и на «Митина любовь» по Бунину. Мне очень нравится, как он интерпретирует и перекладывает эти произведения на современные реалии, и ты становишься ближе к самому тексту. Также мне очень нравится его картина «Ученик», которая очень, очень ярко показывает социальные проблемы, которые есть сейчас в нашей стране. Также мне нравится Андрей Кончаловский и его картина «Рай». Она тоже очень сильно попала мне в душу.
Что-то... А зарубежных, знаете, режиссеров?
Зарубежных, да. У меня есть любимый фильм зарубежный Тома Тыквера «Беги, Лола, беги». Мне очень нравится...
Он не очень новый, это «Беги, Лола, беги».
Он не новый, да. Но один из моих любимых. Мне нравятся операторские приемы, которые там применены, визуальные составляющиеся, краски, которые использует оператор.
А вы из последних фильмов, которые смотрели, можете что-то выделить?
Очень сильно меня поразил фильм «Паразиты», который как раз-таки взял «Оскар». Мне кажется, это удивительная операторская работа. Переходы света, связанные с богатыми людьми, с бедными людьми, работы с планами.
Спасибо.
Спасибо, Мария Уросова. Третья участница наша была из Москвы, 11 класс. Следующий участник уже тянет свой первый конверт. Это Николай Гришин из Москвы, ученик 10 класса.
На какие страницы в интернете вы чаще всего заходите и почему? Я увлекаюсь литературой, поэтому, скорее всего, можно сказать, что самые популярные страницы, которые я открываю в интернете, это просветительский проект «Арзамас». На нем невероятное количество материалов и по литературе, и по искусству, и по антропологии, и многим другим сферам жизни. И, пожалуй, я очень часто в свободное какое-то время или, наоборот, для учебы. Этот проект тоже помогает мне как-то подготавливаться, узнавать что-то новое и, в конце концов, просто развиваться в том направлении, в котором мне нравится, и заниматься любимым делом. Также я очень часто захожу на сайт Всероссийской олимпиады школьников. Да, пожалуй, это второе место в моем списке страниц. Вот, потому что участвую, и в этом году участвую в заключительном этапе литературы и МХК, в том числе «Арзамас». Это как раз та страница, которую я открываю уже после Олимпиад, и вот они чередуются, пожалуй, у меня в интернете, да.
А вы книжки на бумаге еще читаете?
Да, конечно. В том дело, что мне достаточно сложно читать какие-то электронные издания, поэтому я пользуюсь библиотеками или покупаю книги. Но, в конце концов, не все книги, особенно по филологии, часто приходится их скачивать в интернете, потому что многие хорошие издания, они достаточно давние, советские, и даже книги, например, Михаила Гаспарова часто нельзя найти ни в магазине, ни в библиотеке.
Николай, тяните второй билет.
Картины каких современных отечественных художников вам нравятся и почему? Интересный вопрос, потому что недавно я был в Петербурге, и, как, может быть, вы знаете, там находится музей современного искусства «Эрарта», и, пожалуй, один из многих художников, который меня впечатлил, это Александр Загоскин и его картина, например, которая называется «Христос в пустыне». Это, конечно же, такая аллюзия на картину Ивана Николаевича Крамского. Вот. И у Загоскина очень хорошо чувствуется работа с фактурой и то, как он строит свою картину, опираясь не на композицию, не на какие-то цветовые решения, а скорее вот именно на материал, который он использует в картине и которыми он почти влепливает фигуры, да, у него. Они часто выходят за плоскость картины.
На авторские выставки любите ходить?
Современных художников или вообще?
Да, вообще. Вот у нас и Дали выставка проходит.
Да, конечно, да. Я очень часто хожу на Генсборо. На Генсборо недавно был, на Дали, соответственно. Вот, пожалуй, выставка, которая наиболее всего впечатлила за последнее время, это выставка Поленова, потому что музейное пространство решено просто замечательно и суперинтересно, оформлено в храмовом какой-то или даже усадебном стиле, да. Вот, пожалуй, да, люблю, потому что как раз из-за погружения в искусство, от того, что вокруг тебя и в твоих мыслях уже все вертится, и ты думаешь что только об этом исключительно, там, на 2 часа абсолютно абстрагируешься от всего реального мира.
Спасибо, Николай Гришин. Из Москвы, 10 класс. А мы приглашаем для сдачи экзамена следующую участницу, Александра Майданская, из Московской области, город Фрязино, 9 класс. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте.
Тяните свой первый вопрос.
Где и почему вы хотели бы работать журналистом? На телевидении или в интернет-издании? Это очень интересный вопрос, его можно рассмотреть с разных сторон. У телевидения и у интернет-изданий, которые публикуются в сети, есть свои преимущества и недостатки.
А можете сразу про недостатки?
Да, конечно. Я, наверное, пожалуй, начну с телевидения, потому что лично для меня это формат, которым обучают в вузах. В первую очередь, профессия телерадиоведущего была очень популярной и остается популярной сейчас, но, на мой взгляд, сейчас гораздо перспективнее работать в интернет-издании, потому что, конечно же, базовое образование человек получает и должен знать все, что ему дают, но, на мой взгляд, телевидение — это немножко уходящая в прошлое отрасль, и лично я предпочла бы работать в интернет-издании, так как там меньше рамок. С другой же стороны, интернет-издание — это вещь, которая также очень специфична по жанру. Надо рассчитывать на различную аудиторию, надо понимать специфику платформ, на которых ты работаешь. И это, конечно, довольно интересный вопрос. Я думаю, это уже вкусовщина каждого журналиста отдельного.
Интернет предполагает высокую очень скорость создания информации. Как вы думаете, накладывает это на журналиста какие-то обязательства?
Вот тоже очень такой вопрос неоднозначный, потому что, с одной стороны, конечно, если человек присутствует на месте, на котором он, например, должен написать репортаж, он должен писать это в кратчайшие сроки. Это, конечно же, очень жестко.
Так, второй вопрос. Тяните.
Ваши впечатления о последней книге, которую вы прочитали? Так как я сдаю на своем экзамене ОГЭ литературу, в последнее время читаю очень много, и чаще всего это несколько книг параллельно. И последняя книга, которую я прочитала, это, наверное... Могу я две книги обозначить?
Можете.
Да? Это была «Судьба человека» и «Обломов».
Вот. Непохожие.
Они не похожи, потому что для меня чтение — это очень интересно, и на самом деле... Я иду в журналистику, потому что я хочу, наверное, обозревать книги, потому что для меня это действительно что-то очень важное. И мое отношение к военной литературе, то есть «Судьба человека», меня это очень цепляет, и, к сожалению, на сочинениях в ОГЭ мне приходится разбирать это по полочкам. То есть мне приходится раскладывать это все на аргументы и цитаты, и для меня это очень некомфортно, потому что книга для меня — это что-то сугубо личное. Про Обломова, если честно, сказать ничего не могу, потому что я не до конца понимаю эту книгу. Возможно, это связано с тем, что я еще не доросла до нее. Но она довольно интересная, и, как сказал Дмитрий Быков, это русский психологический роман в первую очередь.
Интересно. А как вы относитесь к утверждению, что школьники сегодня перестали читать, особенно классику? Вы согласны с этим?
Нет, абсолютно нет. Возможно, я общаюсь с людьми, которые, ну, много читают, потому что я сама много читаю, мне интересно с ними разговаривать. Но, на мой взгляд, школьники сейчас читают очень много, потому что доступность в электронном формате многих книг — это очень хорошо. Например, я занимаюсь литературой по учебнику, который издавался... Раздавался в МГУ, это Азарова.
Спасибо. Александра Майданская, Фрязино, Московской области, 9 класс. Итак, следующий участник уже вскрыл свой конверт. Тимофей Лобанов из Москвы, 11-классник. Тимофей, что же за вопрос у вас?
Кто из современных журналистов вам нравится и почему? Это очень интересный и, на самом деле, неоднозначный вопрос, потому что мне нравится много современных журналистов, и каждый из них мне нравится по разным причинам. Это будет, возможно, очень мейнстримовый и очень ожидаемый ответ, но мне нравится Юрий Дудь не только потому, что мне интересен его контент, но он мне интересен как личность. Это один из немногих русских интервьюеров или интервьюеров, которые смогли на первый план поставить свой образ, и очень интересный образ, и нам интересно следить не только за гостем, который у Юрия Дудя очень интересный всегда, не всегда, но его интервью с представителями культуры, с режиссерами, с Юрием Быковым, мое любимое, мне очень нравится. Но нам интересно следить за самим Юрием, потому что он сделал очень успешный медийный образ, и за ним интересно наблюдать как за личностью. И мне очень нравятся также его документальные проекты, документальные фильмы. Мне кажется, что его фильм про ВИЧ — это настоящий подвиг, потому что это тема, о которой нужно разговаривать, и о ней не нужно молчать. И это, конечно, об этом страшно говорить, но надо знать, что из любой проблемы есть выход. Вот. И еще я могу назвать одним из своих любимых журналистов Дмитрия Быкова. Многие его считают популистом, многие его считают очень неоднозначным литературоведом, но мне кажется, он сделал важное, что должен сделать вообще литературовед. Его интересно слушать, и он заставляет того, кто его слушает, думать о произведениях. Возможно, его теории там про то, что «Мастер и Маргарита» — это роман по заказу Сталина, или то, что «Обломов» — это первый психоделический роман, они могут показаться глупыми, но мне интересно об этом рассуждать, потому что, ну, в любой теории есть какая-то доля практике, реальности.
Спасибо. Второй вопрос.
Какие пьесы Уильяма Шекспира вы знаете и почему они актуальны сегодня? Я знаю очень много пьес Уильяма Шекспира. Базовый набор — это «Гамлет», это «Отелло», это «Ромео и Джульетта». И мне кажется, что Шекспир остается актуальным сегодня, потому что любой писатель, драматург, поэт остается актуальным сегодня, потому что темы, которые он исследует, универсальны. И мне кажется, что сегодняшняя драматургия, сегодня очень много замечательных современных драматургов, но мне кажется, что драматургия до сих пор держится на Шекспире и на Чехове. Но это совершенно два разные подхода к исследованию сюжета и драматургии. Есть какая-то байка в одном театральном вузе. Студентов попросили рассказать, в чем разница между Шекспиром и Чеховым. И студент, я не знаю, насколько это правда, принес кусок мяса, нож и прибор, стетоскоп он называется, которым измеряют ритм сердца. И он сказал, он ударил мясо ножом и сказал, что это Шекспир, и он послушал стетоскопом мясо и сказал, что это Чехов. То есть Чехов, он... Его многие считают очень гуманистическим драматургом, потому что он очень четко чувствует человека, но мне кажется, что Чехов невероятный, на самом деле, циник, и мне нравится его драматургия, но она очень специфична. Например, та же «Чайка». Мы просто, у нас есть школьный театр, и мы ставим «Чайку», и мне
пришлось... А вы там играете?
Да.
В «Чайке»? Какую роль?
Сорина.
Сорин.
Это очень сложная, характерная, возрастная, но мне очень нравится роль, и на самом деле это очень страшная пьеса, потому что...
О Чехове все... Тимофей может говорить вечно. Спасибо, Тимофей. Тимофей Лобанов из Москвы, 11-классник. А мы приглашаем следующую участницу. Снежана Ситникова, 11 класс. Вы приехали из Ижевска.
Из Ижевска, да, Удмуртская республика.
И первый вопрос для Снежаны будет такой.
Какие спортивные телеканалы российского телевидения вы знаете? Интересный вопрос, на самом деле. Но... Спортивное телевидение меня не очень сильно интересует. Я больше интересуюсь печатными изданиями. Например, есть информационное агентство «Эрспорт», которое считается главнейшим информационным агентством по спорту в России. Советский спорт, к примеру, газета, которая издается еще со времен СССР. Насчет медиа-изданий, это, конечно же, Sports.ru, главным редактором которого является уже обозначенный сегодня Юрий Дудь.
Был.
Был, да.
Все-таки не обязательно о спорте читать в спортивной прессе. Как вы думаете, какое место спорт занимает в общеполитических изданиях?
Общеполитические издания.
Например, «Российская газета», «Комсомольская».
Какой каверзный вопрос.
«Комсомольская правда».
Могу ответить, что касается спорта еще. Я буквально недавно читала интервью Марии Шараповой для Vanity Fair, когда она объявляла о том, что она завершает карьеру теннисистки. Интервью было действительно очень трогательное. Она сравнивала теннис с горами. То есть она карабкалась на эту гору, получила множество травм, перенесла множество операций, оказалась в центре допингового скандала в 2016 году. Но... В итоге, когда она забралась на эти горы, вид открылся просто невероятный.
Спасибо. Второй конверт, пожалуйста.
Из какого произведения крылатая фраза «в Европу прорубить окно» и о чем она? Я так полагаю, что это из поэмы Пушкина «Медный всадник». Это, конечно же, фраза о заслуге Петра I перед Россией, как он перенимал зарубежные традиции в нашу страну. Как он... Велики его заслуги перед медициной, образованием в нашей стране. И, в принципе, очень большой пласт культуры он перенял к нам из Европы, будучи на обучении там.
А он там путешествовал, да, в молодые годы?
Ну да.
По Европе. Что-нибудь вспомните про это?
К сожалению, нет, история не сильна.
Понятно. Но Петербург выглядит как европейский город или как российский город? Как вы думаете?
На самом деле у меня смешанные впечатления о Петербурге, когда я была там в последний раз пару лет назад. Мне не удалось рассмотреть всех его красот, потому что я трижды заболела за время поездки, и тут я могу привести стихотворение Пушкина, его цитаты. «Город скучный, город бедный, скука, холод, граница».
Ох, простите. Наверное, вы были там зимой.
Климат, да, подводят.
Спасибо, Снежана Ситникова из Ижевска, Удмуртия, 11-классница. А мы предлагаем вытянуть первый конверт следующей нашей участницы. Это Софья Калантаевская из Казани, Татарстан, 11 класс.
Здравствуйте. Почему журналист иногда называют психологом? Я считаю, что журналист – это тот человек, который очень, в жизни которого и в профессии которого очень большое значение имеет общение с другими людьми. Это относится и к тем журналистам, которые берут интервью, и к тем, кто снимает репортаж с места событий, и ему нужно поговорить с тем, кто с очевидцем этих событий. И эти события иногда могут быть страшными, иногда это может быть какая-то катастрофа. И, конечно, к любому человеку, журналисту, приходится найти подход. И для этого, конечно, ему понадобится и какие-то навыки общения, и, возможно, даже знания психологии. Поэтому журналисты и называют психологом иногда.
Софья, а что вы будете делать, став журналистом, чтобы быть немножечко психологом и чувствовать людей?
Я думаю, нужно изучить какую-то литературу по психологии и пообщаться, возможно, с психологами, чтобы узнать, что нужно делать. Как... Ну и, конечно, все...
Актерская техника.
Возможно, да. И всему лучше всего учиться, конечно, на практике. То есть больше и больше общаться, больше разговаривать и узнавать нового от других людей.
Еще есть вопросы у экзаменаторов?
Знаете ли вы сейчас модный термин «эмоциональный интеллект»?
Да.
Вот у журналиста он должен быть прокачан?
Я думаю, что да. Он должен быть прокачан не только у журналиста, но и вообще у любого человека, который стремится к тому, чтобы добиться какого-то успеха.
Спасибо. Тяните второй конверт.
Что вы любите больше, театр или кино? И почему? На самом деле я люблю и театр, и кино. Конечно, казалось бы, эти два вида искусства могут заменить друг друга. И когда с появлением вообще киноискусства существовало такое мнение, что оно вытеснит театр. Но на самом деле этого не произошло, потому что мы и сейчас все с удовольствием ходим на различные представления. И все-таки это разные виды искусства. В театре мы можем пронаблюдать за актером, за его эмоциями, за его мимикой именно вот в эту секунду. И мы видим его прямо перед собой. А в кино, несмотря на то, что все произошедшее уже записано на камеру, зато мы можем посмотреть это в любой удобный нам момент. И неограниченное количество раз мы можем пересматривать любимые фильмы снова и снова. И, конечно же, появляются любимые актеры у каждого человека, как в театре, так и в кино, потому что искусство составляет большую роль в жизни каждого человека. И театр, и кино, конечно, поэтому до сих пор остаются популярными и актуальными.
Вы часто ходите в театр?
Честно скажу, это происходит не часто, но несколько раз в год, да, я хожу в театр. Например, у нас в Казани есть театр на Булаке. И там недавно я посетила такое интересное представление. Там актер до начала спектакля, в общем, у него не было возможности...
Софь, к сожалению, время вышло. Софья Калантаевская из Казани, Республика Татарстан, 11 класс. Спасибо вам. Светлана Кудашкина, Саранск, Республика Мордовия, 11 класс. Светлана, тяните первый конверт.
Какой российский телеканал рассказывает миру о России за рубежом? Так, начнем с того, что любой новостной телеканал будет рассказывать о жизни за пределами государства, за пределами страны. Это в первую очередь новостные выпуски. Также существует такой развлекательный телеканал, как «Пятница», который показывает путешествия ведущих по другим странам, показывает жизнь и быт людей из других государств. Что у нас еще может быть?
Могут быть каналы на иностранных языках.
Да, могут быть каналы на иностранных языках.
Какие-то вы вспомните?
К сожалению, о телевидении я наслышана не так много, так как я собираюсь посвятить свою жизнь интернет-журналистике, новым медиа, и поэтому в новых медиа все-таки более развита рассказ о зарубежной жизни, и сейчас именно там я черпаю информацию о жизни других граждан, о жизни каких-то других государств. Плюс ко всему этому У нас в интернете развито такое направление, как UGC, то есть User-Generated Content, когда пользователи сами публикуют материалы, пользователи сами публикуют контент, и из-за этого мы можем...
А можно им доверять, пользователям?
Не всегда. Все-таки пользователи, не будем забывать о том, что это не журналисты, заготовленные люди.
Спасибо.
Второй вопрос, пожалуйста.
Что вы знаете о Михаиле Васильевиче Ломоносове? Начнем с того, что Михаила Васильевича Ломоносова зачастую, очень часто его сравнивают с Леонардо да Винчи, потому что человек действительно многосторонне развит. Единственное, чем не занимался в своей жизни Михаил Васильевич, это музыкой. И, в принципе, этот человек, которого я изучала не только в школе, на уроках истории, это происходило и в художественной школе, так как у Михаила Васильевича замечательные были витражи, мы их изучали и сдавали по ним экзамены. Михаил Васильевич — это тот человек, на которого, я считаю, стоит равняться современной молодежи, человек, который ради образования, который для получения каких-то своих знаний прошел достаточно долгий путь, как говорится, через тернии к звездам, в честь которого назван Московский государственный университет. И, несомненно, это человек, наверное, благодаря которому в такой степени развита современная российская наука. Но все-таки я считаю, что его вклад неоценим в эту отрасль. Вот. Как научный деятель, как деятель искусства, даже в какой-то степени в литературе его вклад замечательный. Это ода на день восшествия императрицы. Ода — это, в принципе, достаточно сложный жанр, потому что сложно угодить императору, императрице, а здесь...
Спасибо. Светлана Кудашкина из Саранска, Мордовия, 11 класс. Мы приглашаем нашу следующую участницу. Это Аваткова Екатерина. Катя приехала к нам издалека, из Новокузнецка, Кемеровской области. 11 класс, заканчивает школу в этом году. Здравствуйте, Катя.
Здравствуйте. Кто из современных телеведущих вам нравится и почему? Думаю, стоит начать с ведущих очень известных на нашем российском телевидении. Это, конечно же, Иван Андреевич Ургант. Я была на записи одного из выпусков «Вечернего Урганта» в марте прошлого года, как раз когда приезжала на День открытых дверей в МГУ. И меня поразила его манера речи, его мастерская импровизация и умение разговаривать с публикой, умение шутить так, чтобы было не обидно, но в то же время с иронией. Также в последнее время Ивана Андреевича обвиняют в том, что он очень часто извиняется за свои шутки, но если вы пересмотрите его извинения, то вы заметите, что зачастую его извинения обиднее самой шутки. Также мне очень импонируют, в принципе, все телеведущие на телеканале «Пятница», так как эти телеведущие в основном из интернет-журналистики перекочевали в телевидение, и они уже имеют свою аудиторию, которую они притягивают на телевидение. А я, как сторонник телевидения, считаю, что гибридизация телевидения и интернет-СМИ, она имеет место быть, и такие телеведущие очень хорошо поднимают рейтинги телевидения.
А знаете ли вы известных маститых тележурналистов, которые начинали на телевидении, а сейчас у них свое шоу на Ютубе?
Уже говорили про Юрия Дудя. Сейчас у него собственное шоу.
Спасибо, Екатерина. Второй вопрос.
Ваши впечатления о последней театральной постановке, которую вы видели? Прекрасный вопрос. Недавно я была в театре вместе со своим классом в Новокузнецком драматическом театре, который, кстати, не уступает любому другому, даже столичному театру. Я была на постановке на камерной сцене «Альпийской баллады». Прекрасное произведение, особенно если наблюдать и смотреть его с камерной сцены, потому что актеры, которых, кстати, было всего три, они расположены очень близко. Я сидела на первом ряду и могла наблюдать настолько точные эмоции и прекрасную игру актеров. Это произведение о Великой Отечественной войне, о пленных, которые сбежали из немецкого концлагеря. И в этом произведении есть все. И политика, и любовная линия, и взаимоотношения пленных на войне, и прекрасная тема, которую я очень люблю, она раскрывается во многих произведениях, как и отечественной литературы. Может ли человек оставаться человеком на войне? И «Альпийская баллада» доказывает, что может. И человек даже может по-настоящему полюбить на войне.
Вы помните автора пьесы?
К сожалению, я сейчас не смогу вспомнить.
Ну, это не страшно, не страшно.
А еще какие произведения о войне вы знаете?
Именно театральные постановки?
Нет, произведения литературные, может быть, современные или прошлые.
О Великой Отечественной войне?
Да,
да,
о
Великой Отечественной. Время
ушло. Не успела ответить Екатерина, но я уверена, что ей было что ответить. Мы вынуждены пригласить за стол экзаменуемого последнюю участницу, самую младшую на сегодня. Это Иншакова Инга из Москвы. Она учится в 6 классе.
Расскажите о своей любимой радиопрограмме. Ну, к сожалению, у меня мало времени на такие вещи, как просмотр телевизора или слушание радио, но я слушаю прежде всего детское радио иногда. Там есть интересные программы про путешествия по выходным, а по будням я слушаю новостные радио, например, радио «Москва», чтобы быть все-таки в курсе событий, так как газету присылают только раз в неделю, и то в ней рассказывается только о событиях нашего округа. А телевизор, как я уже сказала, я не смотрю.
А вместо телевизора вы смотрите какие-то аудиовизуальные программы?
На самом деле, я прежде всего смотрю учебные программы разные, семинары, вебинары и тому подобное. Но я люблю смотреть записи в интернете программы «Галилео» с разными экспериментами. Там к тому же мой любимый телеведущий Александр Пушной. Угу. Он очень интересно объясняет, показывает и смешно к тому же.
А вы любите посмеяться?
Ага.
Веселый очень... такой человек. А еще какие-то веселые программы вам приходят на ум?
Ну, как я уже сказала, из радио это только детское радио.
А какие сказали? Программы?
Ну, и насчет программы, там, прежде всего, я люблю программы с народными сказками. Они короткие, но в то время интересные и познавательные. Некоторые, как басни.
Угу. Инга, второй, пожалуйста, конверт.
О каком музее вы хотели бы рассказать? Опять же, в последнее время, из-за того, что я часто участвую, я участвую во многих олимпиадах, у меня нет времени на посещение разных культурных музеев и театров и тому подобного, но я ходила недавно в Кремль около года назад. Там я была в историческом музее, он мне очень понравился, и архитектура там хорошая, но и экспозиция очень тщательно продуманная, и она была мне очень полезна, потому что я пишу олимпиады по истории. Результаты уже есть некоторые.
А вы знаете, такие существуют сегодня проекты, как виртуальный музей? Что-нибудь слышали об этом? Может ли музей быть в интернете?
Ну, я слышала, но как-то мельком не было времени на подробное изучение.
А вы думаете, темы? Музей в интернете – это хорошо?
Ну, я думаю, что да, потому что не у всех, опять же, особенно благодаря активной учебе или работе, может быть, время на посещение, научное посещение музеев. Интернет-музеи очень полезные, их можно посетить, можно сказать, посмотреть экспозицию в любое удобное время или пересматривать там эти экскурсии, интернет-экскурсии.
Согласна с вами.
Спасибо. Мы благодарим нашу последнюю участницу. Инга Иншакова из Москвы, шестиклассница. Самый ответственный период для участников, для наших, завершился, а вот для жюри только начинается. Вот слышите, они уже начинают шуршать своими бумагами, и сейчас им придется подвести итоги экзамена и объявить победителей. А для этого мы, по традиции, устроим небольшую переменку.
Перемена.
Итак, переменка закончилась, а это значит, что жюри, посовещавшись, готово подвести итоги нашего сегодняшнего студийного экзамена. Радиотура экзамена в прямом эфире для тех лучших участников Олимпиады Ломоносов, которые с лучшими результатами прошли первый и второй туры. Итак, Елена Вартанова, декан факультета журналистики МГУ. Елена Леонидовна, вам слово.
Спасибо большое. Ребята, мы поздравляем всех. У нас был непростой совещательный период. У всех были достоинства очевидные. ошибочные были и погрешности, которые нам пришлось учитывать, выставляя финальную оценку. И сейчас я объявляю ваш итоговый балл за участие в Олимпиаде Ломоносов по журналистике. Гришин Николай, 95. Иншакова Инга, 91. Калантаевская Софья, 98. Косарева София, 96. Кудашкина Светлана, 88. Лобанов Тимофей, 98. Майданская Александра, 90. Малинникова Софья, 97. Аваткова Екатерина, 93. Ситникова Снежана, 90. Уросова Мария, 95.
Елена Леонидовна, у меня закономерный вопрос. Что означают эти баллы для ребят?
Эти баллы означают результаты, которые были получены в течение очного тура, имевшего два этапа. По письменному этапу это балл за сочинение по типу эссе, которые ребята писали 29 февраля. По очному туру это балл за ответы сегодня на радио. Вы помните, это было два всегда вопроса. Один вопрос на мотивацию к профессии, и второй вопрос – это общий кругозор. Суммируя баллы по этим двум ответам, мы получали итоговую оценку.
Следующий этап, как я понимаю, это их ЕГЭ по литературе.
Мы сейчас зависим от того, что решит жюри Олимпиады Ломоносов. Я напомню, у нас представитель этого жюри, заместитель проректора Михаил Борисович Копчиков, он нам может пояснить сроки, когда будут приняты решения. Но если сохранится система прошлого года, когда определялись победители и призеры, то мы будем рассчитывать на то, что победители могут быть зачислены без экзаменов при ЕГЭ по профильному предмету литературе выше 75, от 75 баллов и выше. А те, кто не попадают в число победителей, станут призерами. И льгота для призеров в прошлом году была 100 баллов по ДВИ творческий конкурс.
Спасибо, Михаил Борисович. Подведете финальную черту?
Спасибо. Ребята узнают результаты окончательных победителей призеров не позднее 10 апреля. Мы постараемся опубликовать результаты на официальном сайте Олимпиады. И Елена Леонидовна, я хотел добавить, что очень хорошая была идея у нее, и она реализуется в практике, что у нас участвуют и маленькие школьники по журналистике. И вот как раз для них Елена Леонидовна когда-то, несколько лет назад, предложила хорошую практику. Это поступление в школу юного журналиста без вступительных испытаний. Соответственно, вот ребята, кто победил, могут приходить, я так понимаю, в школу и учиться.
Не выпускники, а представители классов помладше могут прийти к нам в школу юного журналиста. Они будут обязательно приняты без экзаменов.
Прекрасный старт. Спасибо всем. Я напомню, что сегодня наших финалистов экзаменовало жюри в следующем составе. Михаил Копчиков, заместитель проректора МГУ имени Ломоносова, Елена Вартанова, декан факультета журналистики МГУ, Мария Лукина, заместитель декана и председатель творческого жюри, и журналисты российской газеты Ксения Колесникова. Благодарю всех ребят-финалистов. Они сегодня не только сдавали экзамен, но и получили первый свой журналистский опыт. Я, Екатерина Курицына, была в этой студии. Всего вам доброго. Слушайте Радио России и участвуйте в Олимпиаде.
Журналистам. Совместный проект Радио России и факультета журналистики МГУ.